Глава 71. Имею счастье быть американцем. Тут подошел Лоу Кросби еще раз взглянуть на Касла, на этого писанта. «Так кем вы себя считаете?» — насмешливо спросил он. «Битником или еще кем?» «Я считаю себя баконистом. Но это же против законов этой страны. Я случайно имею счастье быть американцем. Я называю себя баконистом, когда мне вздумается, и до сих пор никто меня за это не трогал. А я считаю, что надо подчиняться законам той страны, где находишься. Это по вас видно». Кросби побагровел. «Иди ты в задницу, Джек». «Сам иди туда, Джаспер», — мягко сказал Касл. «И все ваши праздники вместе с Рождеством и Днем Благодарения туда же». Кросби прошагал через весь холл к регистратору и сказал: «Я желаю заявить на этого человека, на этого писанта, на этого так называемого художника. У вас тут страна, хотя и маленькая, но хорошая, старается привлечь туристов, старается заполучить новые вклады в промышленность. А этот малый так со мной разговаривал, что ноги моей больше тут не будет, и ежели меня знакомые спросят про Сан-Лоренцо, я им скажу, чтобы носа сюда не совали. Может, там, на стенке у вас и выйдет красивая картина, но, клянусь честью, такого писанта, такого нахального, наглого сукина сына, как этот ваш художник, я в жизни не видел». Клерк позеленел. «Сэр, что скажете?» — сказал Кросби, горя негодованием. «Сэр, это же владелец отеля». Глава 72. Писантный Хилтон. Лоу Кросби с супругой выбыли из отеля Каса Мона. Кросби обозвал его «писантный Хилтон» и потребовал приюта в американском посольстве.
«Хилтон» — название фирмы, владеющей роскошными отелями во многих странах.
И я оказался единственным постояльцем отеля в 100 комнат. Номер у меня был приятный. Он, как и все другие номера, выходил на бульвар имени 100 мучеников за демократию, на аэропорт Манзано и Боливарскую гавань. Касса Мона архитектурой походила на книжный шкаф, глухие каменные стены позади и сбоку, а фасад сплошь из голубовато-зеленого стекла. Город с его нищетой и убожеством не был виден. Он был расположен позади и по сторонам, за глухими стенами Каса Мона. Моя комната была снабжена кондиционером. Там было почти прохладно. Войдя с ошеломительной жары в эту прохладу, я расчихался. На столике у кровати стояли свежие цветы, но постель не была заправлена. На ней даже подушки не было, один только голый навехонький поролоновый матрас. А в шкафу ни одной вешалки, в уборной ни клочка туалетной бумаги. И я вышел в коридор поискать горничную, которая снабдила бы меня всем необходимым. Там никого не было, но в дальнем конце дверь стояла открытой, и смутно доносились какие-то живые звуки. Я подошел к этой двери и увидал большие апартаменты. Пол был закрыт мешковиной. Комнату красили, но когда я вошел, двое маляров занимались не этим. Они сидели на широких и длинных козлах под окнами. Они сняли обувь, они закрыли глаза, они сидели лицом друг к другу. И они прижимались друг к другу голыми пятками. Каждый обхватил свои щиколотки, застыв неподвижным треугольником. Я откашлялся. Оба скатились с козел и упали на заляпанную мешковину. Они упали на четвереньки и так и остались, прижав носы к полу и выставив зады. Они ждали, что их сейчас убьют. «Простите», — сказал я растерянно. «Не говорите никому», — жалобно попросил один. «Прошу вас, никому не говорите». «Про что?» «Про то, что видели». «Я ничего не видел». «Если скажете», — проговорил он, прижавшись щекой к полу и умоляюще посмотрел на меня, — «если скажете, мы умрем на курюке». «Послушайте, ребята», — сказал я, — «то ли я пришел слишком рано, то ли слишком поздно, но, повторяю, я ничего не видел такого, о чем стоит рассказывать. Прошу вас, встаньте». Они поднялись с пола, не спуская с меня глаз. Они дрожали и ежились. Мне еле-еле удалось их убедить, что я никому не расскажу то, что видел. А видел я, конечно, баконистский ритуал, так называемое «боко-мару» или «обмен познанием». Мы, баконисты, верим, что, прикасаясь друг к другу пятками, конечно, если у обоих ноги чистые и ухоженные, люди непременно почувствуют взаимную любовь. Основа этой церемонии изложена в следующем калипсо. Пожмем друг другу пятки и будем всех любить. Любить, как нашу землю, где надо дружно жить. Глава 73. Черная смерть. Когда я вернулся к себе в номер, я увидел, что Филипп Кассел, художник по мозаике, историк, составитель указателя к собственной книге, писант и владелец отеля, прилаживает ролик туалетной бумаги в моей ванной комнате. «Большое вам спасибо», — сказал я. «Не за что». «Вот это действительно гостеприимный отель», — сказал я. «Ну где еще найдешь владельца отеля, который сам непосредственно заботится об удобстве гостей? А где еще найдешь отель с одним постояльцем? У вас их было трое. Незабвенное время. Знаете, может быть, я лезу не в свое дело, но трудно понять, как человека с вашим кругозором, с вашими талантами могла так привлечь роль владельца гостиницы». Он недоуменно нахмурился. «Вам кажется, что я не совсем так обращаюсь с гостями, как надо? Я знал некоторых людей в школе обслуживания гостиниц в Корнелле, и мне почему-то кажется, что они обошлись бы с этим Кросби как-то по-другому». Он сокрушенно покачал головой. «Знаю, знаю». Он вдруг хлопнул себя по бокам. «Сам не понимаю, какого дьявола я выстроил эту гостиницу, должно быть, захотелось чем-то заполнить жизнь. Чем-то заняться, как-то уйти от одиночества». Он покачал головой. «Надо было либо стать отшельником, либо открыть гостиницу, выбора не было. Кажется, вы выросли при отцовском госпитале». «Верно. Мы с Моной оба выросли там. И вас никак не соблазняла мысль устроить свою жизнь, как устроил ее ваш отец?» Молодой Кассел неуверенно улыбнулся, избегая прямого ответа. «Он чудак, мой отец», — сказал он. «Наверное, он вам понравится». «Да, по всей вероятности. Бескорыстных людей не так уж много». «Давно, когда мне было лет 15, — заговорил Кассел, — поблизости отсюда взбунтовалась команда греческого корабля, который шел из Гонконга в Гавану с грузом плетеной мебели. Мятежники захватили корабль, но справиться с ним не могли и разбились о скалы неподалеку от замка Папы Манзано. Все утонули, кроме крыс. Крыс и плетеную мебель прибило к берегу». Этим как будто и кончался его рассказ, но я неуверенно спросил. «А потом?» «Потом часть населения получила даром плетеную мебель, а часть — бубонную чуму. У отца в госпитале за 10 дней умерло около 1500 человек. Вы когда-нибудь видали, как умирают от бубонной чумы?» «Меня миновало такое несчастье. Лимфатические железы в паху и под мышками распухают до размеров грейпфрута. Охотно верю. После смерти труп чернеет, правда, у черных чернеть нечему. Когда чума тут хозяйничала, наша обитель надежды и милосердия походила на Освенцим или Бухенвальд. Трупов накопилось столько, что бульдозер заело, когда их пытались сбросить в общую могилу. Отец много дней подряд работал без сна, но и без всяких результатов. Почти никого спасти не удалось». Жуткий рассказ Кассела был прерван телефонным звонком. «Господи», — сказал Кассел, — «я и не знал, что телефоны уже включены». Я поднял трубку. «Алло?» Звонил генерал-майор Фрэнклин Хоникер. Он тяжело дышал и, видно, был перепуган до смерти. «Слушайте, немедленно приезжайте ко мне домой. Нам необходимо поговорить. Для вас это страшно важно. Вы не можете мне объяснить, в чем дело?» «Только не по телефону, не по телефону. Приезжайте ко мне, прошу вас». «Хорошо». «Я не шучу. Для вас это страшно важно. Такого важного случая у вас в жизни еще никогда не было». И он повесил трубку. «Что случилось?» — спросил Филипп Кассел. «Понятия не имею. Фрэнк Хоникер хочет немедленно видеть меня». «Не торопитесь, отдохните. Он же идиот. Говорит, очень важное дело». «Откуда он знает, что важно, что не важно? Я бы мог вырезать из банана человечка умнее, чем он». «Ладно, рассказывайте дальше». «На чем я остановился?» «На бубонной чуме. Бульдозер заело, столько было трупов». «А, да. Одну ночь я провел с отцом, помогал ему. Мы только и делали, что искали живых среди мертвецов. Но койка за койкой, одни трупы». «И вдруг отец засмеялся», — продолжал Кассел. «И никак не мог остановиться. Он вышел в ночь с карманным фонарем. Он все смеялся и смеялся. Свет фонаря падал на горы трупов, сложенных во дворе, а он водил по ним лучом фонаря. И вдруг он положил руку мне на голову, и знаете, что этот удивительный человек сказал мне? «Нет». «Сынок», — сказал мне мой отец, — «когда-нибудь все это будет твоим». Глава 74. Колыбель для кошки. Я поехал домой к Фрэнку в единственном такси Сан-Лоренцо. Мы ехали мимо безобразной нищеты. Мы поднялись по склону горы Маккейп. Стало прохладнее. Поднялся туман. Фрэнк жил в бывшем доме Нестора Эймонса, отца Моны, архитектора, построившего обитель надежды и милосердия в джунглях. Эймонс сам спроектировал этот дом. Дом нависал над водопадом, терраса выступала козырьком прямо в туман, стоявший над водопадом. Это было хитрое переплетение очень легких стальных опор и карнизов. Просветы переплета были закрыты по-разному, то куском местного гранита, то стеклом, то шторкой из парусины. Казалось, что дом был выстроен не для того, чтобы служить людям укрытием, а чтобы продемонстрировать причуды его строителя. Вежливый слуга приветствовал меня и сказал, что Фрэнк еще не вернулся домой. Фрэнка ждали с минуты на минуту. Фрэнк приказал, чтобы меня приняли как можно лучше, устроили поудобнее и попросили остаться ужинать и ночевать. Этот слуга, он сказал, что его имя Стэнли, был первым толстым жителем Сан-Лоренцо, попавшимся мне на глаза. Стэнли провел меня в мою комнату, мы прошли по центру дома вниз по лестнице грубого камня. Сбоку шли то открытые, то закрытые прямоугольники в стальной оправе. Моя постель представляла собой толстый поролоновый тюфяк, лежавший на каменной полке, полке из неотесанного камня. Стены моей комнаты были из парусины. Стэнли показал мне, как их по желанию можно подымать и опускать. Я спросил Стэнли, кто еще дома, и он сказал, что дома только Ньют. Ньют, сказал он, сидит на висячей террасе и пишет картину. «Анжела», — сказал он, — «ушла поглядеть обитель надежды и милосердия в джунглях». Я вышел на головокружительную террасу, нависшую над водопадом, и застал крошку Ньюта спящим в раскладном желтом кресле. Картина, над которой работал Ньют, стояла на мольберте у алюминиевых перил. Полотно как бы вписывалось в туманный фон неба, моря и долины. Сама картина была маленькая, черная, шершавая. Она состояла из сети царапин на густой черной подмалевке. Царапины сплетались во что-то вроде паутины, и я подумал, не те ли это сети, что липкой бессмыслицей опутывают человеческую жизнь, вывешенной здесь на просушку в безлунной ночи. Я не стал будить лилипута, написавшего эту страшную штуку. Я закурил, слушая воображаемые голоса в шуме водопада. Разбудил Ньюта взрыв далеко внизу. Звук прокатился над равниной и ушел в небеса. «Палила пушка на Боливарской набережной», — объяснил мне дворецкий Фрэнка. «Она стреляла ежедневно в 5 часов». Маленький Ньют заворочился. Еще в полусне он потер черными от краски ладонями рот и подбородок, оставляя черные пятна. Он протер глаза, измазав и веки черной краской. «Привет», — сказал он сонным голосом. «Привет», — сказал я. «Мне нравится ваша картина». «А вы видите, что на ней?» «Мне кажется, каждый видит ее по-своему». «Это же кошкина колыбель». «Ага», — сказал я, — «здорово. Царапины — это веревочка, правильно?» «Это одна из самых древних игр — заплетать веревочку. Даже эскимосам она известна». «Да что вы! Чуть ли не 100 000 лет взрослые вертят под носом у своих детей такой переплет из веревочки». «Угу». Ньют все еще лежал, свернувшись в кресле. Он расставил руки, словно держа между пальцами сплетенную из веревочки кошкину колыбель. Неудивительно, что ребята растут психами. Ведь такая кошкина колыбель — просто переплетенные иксы на чьих-то руках. А малыши смотрят, смотрят, смотрят на эти крестики. Ну и что? И никакой распроклятой кошки, никакой распроклятой колыбельки. Глава 75. Передайте привет доктору Альберту Швейцеру. А тут пришла Анжела Хоникер Коннорс, долговязая сестра Ньюта, и привела Джулиана Касла, отца Филиппа и основателя обители надежды и милосердия в джунглях. На Касли был мешковатый костюм белого полотна и галстук веревочкой. Усы у него топорщились. Он был лысоват, он был очень худ, он, как я полагаю, был святой. Тут, на висячей террасе, он познакомился с Ньютом и со мной. Но он заранее пресек всякий разговор о его святом призвании, заговорив, как гангстер из фильма, цедя слова сквозь зубы и кривя рот. «Как я понял, вы последователь доктора Альберта Швейцера», — сказал я ему. «На расстоянии. Он осклабился, как убийца. Никогда не встречал этого господина. Но он, безусловно, знает о вашей работе, как и вы знаете о нем. То ли да, то ли нет. Вы с ним встречались?» «Нет». «Собираетесь встретиться?» «Возможно, когда-нибудь и встречусь». «Так вот», — сказал Джулиан Кассел, — «если случайно в своих путешествиях вы столкнетесь с доктором Швейцером, можете сказать ему, что он не мой герой». И он стал раскуривать длинную сигару. Когда сигара хорошо раскурилась, он ткнул в мою сторону ее раскаленным кончиком. «Можете ему сказать, что он не мой герой», — повторил он, — «но можете ему сказать, что благодаря ему Христос стал моим героем». Думаю, что это его обрадует. А мне наплевать, обрадует или нет. Это личное дело, мое и Христово. Глава 76. Джулиан Кассел соглашается с Ньютом, что все на свете бессмыслица. Джулиан Кассел и Анджела подошли к картине Ньюта. Кассел сложил колечком указательный палец и посмотрел сквозь дырочку на картину. «Что вы скажете?» — спросил я. «Да тут все черно. Это что же такое, ад?» «Это то, что вы видите», — сказал Ньют. «Значит, ад», — рявкнул Кассел. «А мне только что объяснили, что это колыбель для кошки», — сказал я. «Объяснения автора всегда помогают», — сказал Кассел. «Мне кажется, что это нехорошо», — пожаловалась Анджела. «По-моему, очень некрасиво, правда, я ничего не понимаю в современной живописи. Иногда мне так хочется, чтобы Ньют взял хоть несколько уроков, он бы тогда знал наверняка, правильно он рисует или нет». «Вы самоучка, а?» — спросил Джулиан Кассел у Ньюта. «Разве мы все не самоучки?» — спросил Ньют. «Прекрасный ответ», — с уважением сказал Кассел. Я взялся объяснить скрытый смысл колыбели для кошки, так как Ньюту явно не хотелось снова заводить всю эту музыку. Кассел серьезно наклонил голову. «Значит, это картина о бессмысленности всего на свете?» «Совершенно согласен». «Вы и вправду согласны?» — спросил я. «Но вы только что говорили про Христа». «Про кого?» «Про Иисуса Христа». «А, — сказал Кассел, — про него». Он пожал плечами. «Нужно же человеку о чем-то говорить, упражнять голосовые связки, чтобы они хорошо работали, когда придется сказать что-то действительно важное». «Понятно. Я сообразил, что нелегко мне будет писать популярную статейку про этого человека. Придется мне сосредоточиться на его благочестивых поступках и совершенно отмести его сатанинские мысли и слова». «Можете меня цитировать», — сказал он. «Человек гадок, и человек ничего стоящего и делать не делает и знать не знает». Он наклонился и пожал вымазанную краской руку маленького Ньюта. «Правильно?» Ньют кивнул, хотя ему, как видно, показалось, что тот немного преувеличивает. «Правильно». И тут наш святой подошел к картине Ньюта и снял ее с мольберта. Взглянув на нас, он расплылся в улыбке. «Мусор, мусор, как и все на свете». И швырнул картину с висячей террасы. Она взмыла кверху в струе воздуха, остановилась, бумерангом отлетела обратно и скользнула в водопад. Маленький Ньют промолчал. Первой заговорила Анджела. «У тебя все лицо в краске, детка, пойди умойся». Глава 77. Аспирин и Бокумару. «Скажите мне, доктор, — спросил я Джулиана Кассела, — как здоровье папы Манзано?» «А я почем знаю?» «Но я думал, что вы его лечите». «Мы с ним не разговариваем», — усмехнулся Кассел. «Последний раз, года три назад, он мне сказал, что меня не вешают на крюк только потому, что я американский гражданин». «Чем же вы его обидели?» Приехали сюда, на свои деньги выстроили бесплатный госпиталь для его народа. «Папе не нравится, как мы обращаемся с пациентами», — сказал Кассел. «Особенно, как мы обращаемся с ними, когда они умирают. В обители надежды и милосердия в джунглях мы напутствуем тех, кто пожелает перед смертью по ваканистскому ритуалу». «А какой это ритуал?» «Очень простой. Умирающий начинает с повторения того, что говорится. Попробуйте повторить за мной. Но я еще не так близок к смерти». Он жутко подмигнул мне. «Правильно делаете, что осторожничаете. Умирающий, принимая последнее напутствие, от этих слов часто и умирает раньше времени. Но, наверное, мы вас до этого не допустили бы, ведь пятками мы соприкасаться не станем». «Пятками?» Он объяснил мне теорию Баканона насчет касания пятками. «Теперь я понимаю, что я видел в отеле. И я рассказал ему про двух маляров». «А знаете, это действует», — сказал он. «Люди, которые проделывают эту штуку, на самом деле начинают лучше относиться друг к другу и ко всему на свете». «Хм. Боко Мару». «Простите?» «Так называют эту ножную церемонию», — сказал Кассел. «Да, действует. А я радуюсь, когда что-то действует. Не так уж много вещей действует». «Наверное, нет. Мой госпиталь не мог бы работать, не будь аспирина и Боко Мару». «Я так понимаю», — сказал я, — «что на острове еще множество баканистов, несмотря на закон, несмотря на курюку». Он рассмеялся. «Еще не разобрались?» «В чем это?» «Все до одного на Сан-Лоренсо истинные баканисты, несмотря на курюку». Глава 78. В стальном кольце. Когда Баканон и Маккейб много лет назад завладели этой жалкой страной, продолжал Джулиан Кассел, они выгнали всех попов. И Баканон, шутник и циник, изобрел новую религию. «Слыхал», — сказал я. «Ну вот, когда стало ясно, что никакими государственными или экономическими реформами нельзя облегчить жалкую жизнь этого народа, религия стала единственным способом вселить в людей надежду. Правда стала врагом народа, потому что правда была страшной, и Баканон поставил себе цель — давать людям ложь, приукрашивая ее все больше и больше. Как же случилось, что он оказался вне закона? Это он сам придумал. Он попросил Маккейба объявить вне закона и его самого, и его учение, чтобы внести в жизнь верующих больше напряженности, больше остроты. Кстати, он написал об этом небольшой стишок. И Кассел прочел стишок, которого нет в книгах Баканона. «С правительством простился я, сказав им откровенно, что вера — разновидность государственной измены». «Баканон и крюк придумал, как самое подходящее наказание за баканизм», — сказал Кассел. «Он видел когда-то такой крюк в комнате пыток в музее мадам Тюссо». Кассел жутко скривился и подмигнул. «Тоже для остроты ощущений». «И многие погибли на крюке?» «Не с самого начала, не сразу. Сначала было одно притворство. Ловко распускались слухи насчет казней, но на самом деле никто не мог сказать, кого же казнили. Маккейб немало повеселился, придумывая самые кровожадные угрозы по адресу баканистов, то есть всего народа. А Баканон уютно скрывался в джунглях», — продолжал Кассел. «Там писал, проповедовал целыми днями и кормился всякими вкусностями, которые приносила его паства. Маккейб собирал безработных, а безработными были практически все, и организовывал огромные облавы на Баканона. Каждые полгода он объявлял торжественно, что Баканон окружен стальным кольцом, и кольцо это безжалостно смыкается. Но потом командиры этого стального кольца, доведенные горькой неудачей чуть ли не до апоплексического удара, докладывали Маккейбу, что Баканону удалось невозможное. Он убежал, он испарился, он остался жив, он снова будет проповедовать. Чудо из чудес». Глава 79. Почему Маккейб огрубел душой. «Маккейбу и Баканону не удалось поднять то, что зовется уровень жизни», — продолжал Кассел. «По правде говоря, жизнь осталась такой же короткой, такой же грубой, такой же жалкой. Но люди уже меньше думали об этой страшной правде. Чем больше разрасталась живая легенда о жестоком тиране и кротком святом, скрытом в джунглях, тем счастливее становился народ. Все были заняты одним делом, каждый играл свою роль в спектакле, и любой человек на свете мог этот спектакль понять, мог ему аплодировать. Значит, жизнь стала произведением искусства, восхитился я. Да, но тут возникла одна помеха. Какая? Вся драма ожесточила души обоих главных актеров, Маккейба и Баканона. В молодости они очень походили друг на друга. Оба были наполовину ангелами, наполовину пиратами. Но по пьесе требовалось, чтобы пиратская половина Бакановой души и ангельская половина души Маккейба сохлись и отпали. И оба, Маккейб и Баканон, заплатили жестокой мукой за счастье народа. Маккейб познал муки тирана, Баканон — мучения святого. Оба по существу спятили, свихнулись. Кассел согнул указательный палец левой руки крючком. Вот тут-то людей по-настоящему стали вешать на курюку. «Но Баканона так и не поймали?» — спросил я. «Нет, у Маккейба хватило смекалки понять, что без святого подвижника ему не с кем будет воевать, и сам он превратится в бессмыслицу. Папа Манзано тоже это понимает. Неужто люди до сих пор умирают на крюке? Это неизбежный исход. Нет, я спрашиваю, неужели папа и в самом деле казнит людей таким способом? Он казнит кого-нибудь раз в 2 года, так сказать, чтобы каша не остывала». Кассел вздохнул, поглядел на вечернее небо. «Дела, дела, дела». «Как?» «Так мы, баконисты, говорим», — сказал он, «когда чувствуем, что заваривается что-то таинственное». «Как? И вы?» — я был потрясен. «Вы тоже баконист?» Он спокойно поднял на меня глаза. «И вы тоже. Скоро вы это поймете». Глава 80. Водопад в решете. Анжела и Ньют сидели на висячей террасе со мной и Джулианом Каслом. Мы пили коктейли. А Фрэнки не было ни слуху, ни духу. И Анжела и Ньют, по-видимому, любили выпить. Касл сказал мне, что грехи молодости стоили ему одной почки, и что он, к несчастью, вынужден ограничиться имбирным элем. После нескольких бокалов Анжела стала жаловаться, что люди обманули ее отца. Он отдал им так много, а они дали ему так мало. Я стал добиваться, в чем же, например, сказалась эта скупость, и добился точных цифр. Всеобщая сталелитейная компания платила ему по $45 за каждый патент, полученный по его изобретениям, сказала Анжела. И такую же сумму платили за любой патент. Она грустно покачала головой. $45, а только подумать, какие это были патенты. «Угу», — сказал я, — «но я полагаю, он и жалование получал. Самое большее, что он зарабатывал, — это $28 000 в год. Я бы сказал, не так уж плохо». Она вся вспыхнула. «А вы знаете, сколько получают кинозвезды?» «Иногда порядочно». «А вы знаете, что доктор Брид зарабатывал в год на $10 000 больше, чем отец?» «Это, конечно, большая несправедливость». «Мне осточертела несправедливость». Голос у нее стал таким истерически крикливым, что я сразу переменил тему. Я спросил Джулиана Касла, как он думает, что стало с картиной Ньюта, брошенной в водопад. «Там внизу есть маленькая деревушка», — сказал мне Касл. «Не то 5, не то 6 хижин. Кстати, там родился папа Манзано. Водопад кончается там огромным каменным бассейном. Через узкое горло бассейна, откуда вытекает река, крестьяне протянули частую металлическую сетку. Через нее и процеживается вся вода из водопада». «Значит, по-вашему, картина Ньюта застряла в этой сетке?» — спросил я. «Страна тут нищая, как вы, может быть, заметили», — сказал Кассел. «В сетке ничего не застревает надолго. Я представляю себе, что картину Ньюта сейчас уже сушат на солнце вместе с окурком моей сигары». 4 квадратных фута проклеенного холста, 4 обточенные и обтесанные планки от подрамника, может, и пара кнопок, да еще сигара. В общем, неплохой улов для какого-нибудь нищего-принищего человека. «Просто визжать хочется», — сказала Анжела. «Как подумаю, сколько платят разным людям и сколько платили отцу, а сколько он им давал?» Видно было, что сейчас она заплачет. «Не плачь», — ласково попросил Ньют. «Трудно удержаться», — сказала она. «Пойди поиграй на кларнете», — настаивал Ньют. «Это тебе всегда помогает». Мне показалось, что такой совет довольно смешон, но по реакции Анжелы я понял, что совет был дан всерьез и пошел ей на пользу. «В таком настроении», — сказала она мне и Каслу, — «только это иногда и помогает». Но она постеснялась сразу побежать за кларнетом. Мы долго просили ее поиграть, но она сначала выпила еще 2 стакана. «Она правда замечательно играет», — пообещал нам Ньют. «Очень хочется вас послушать», — сказал Касл. «Хорошо», — сказала Анжела и встала, чуть покачиваясь. «Хорошо, я вам сыграю». Когда она вышла, Ньют извинился за нее. «Жизнь у нее тяжелая. Ей нужно отдохнуть». «Она, должно быть, болела?» — спросил я. «Муж у нее скотина», — сказал Ньют. Видно было, что он люто ненавидит красивого молодого мужа Анжелы, преуспевающего Гаррисона С. Коннорса, президента компании «Фабритек». «Никогда дома не бывает, а если явится, то пьяный в доску и весь измазанный губной помадой». «А мне, по ее словам, показалось, что это очень счастливый брак», — сказал я. Маленький Ньют расставил ладони на 6 дюймов и растопырил пальцы. «Кошку видали? Колыбельку видали?» Глава 81. Белая невеста для сына проводника спальных вагонов. Я не знал, как прозвучит кларнет Анжелы Хонекер. Никто и вообразить не мог, как он прозвучит. Я ждал чего-то патологического, но я не ожидал такой глубины, такой силы, той почти невыносимой красоты, которая возникла из этой болезни. Анжела увлажнила и согрела дыханием мундштук кларнета, не издав ни одного звука. Глаза у нее остекленели, длинные костлявые пальцы перебирали немые клапаны инструмента. Я ждал с тревогой, вспоминая, что рассказывал мне Марвин Брид. Когда Анжеле становилось невыносимо от тяжелой жизни с отцом, она запиралась у себя в комнате и там играла под граммофонную пластинку. Ньют уже поставил долгоиграющую пластинку на огромный проигрыватель в соседней комнате. Он вернулся и подал мне конверт от пластинки. Пластинка называлась «Рояль в веселом доме». Это было соло на рояле, играл Мид Люкс Льюис. Пока Анжела, как бы впадая в транс, дала Льюису сыграть первый номер соло, я успел прочесть то, что стояло на обложке. «Родился в Луисвилле, штат Кентукки, в 1905 году», — читал я. «Мистер Льюис не занимался музыкой до 16 лет, а потом отец купил ему скрипку. Через год юный Льюис услышал знаменитого пианиста Джимми Янси. Это, — вспоминает Льюис, — и было то, что надо. Вскоре, — читал я дальше, — Льюис стал играть на рояле буги-вуги, стараясь взять от своего старшего товарища Янси все, что возможно. Тот до самой своей смерти оставался ближайшим другом и кумиром мистера Льюиса. Так как Льюис был сыном проводника пульмановских вагонов, — читал я дальше, — то семья Льюисов жила возле железной дороги. Ритм поездов вошел в плоть и кровь юного Льюиса, и вскоре он сочинил блюз для рояля в ритме буги-вуги, ставший уже классическим в своем роде, под названием «Тук-тук-тук, вагончики». Я поднял голову. Первый номер пластинки уже кончился, игла медленно прокладывала себе дорожку к следующему номеру. Как я прочел на обложке, следующий назывался «Блюз-дракон». Мид Люкс Льюис сыграл первые такты соло, и тут вступила Анжела Хонекер. Глаза у нее закрылись. Я был потрясен. Она играла блестяще. Она импровизировала под музыку сына проводника, она переходила от ласковой лирики и хриплой страсти к звенящим вскрикам испуганного ребенка, к бреду наркомана. Ее переходы, глиссанда, вели из рая в ад через все, что лежит между ними. Так играть могла только шизофреничка или одержимая. Волосы у меня встали дыбом, как будто Анжела каталась по полу с пеной у рта и бегло болтала по-древневавилонски. Когда музыка оборвалась, я закричал Джулиану Каслу, тоже пронзенному этими звуками: «Господи, вот вам жизнь! Да разве ее хоть чуточку поймешь?» «А вы и не старайтесь», — сказал Касл. «Просто сделайте вид, что вы все понимаете». Это очень хороший совет. Я сразу обмяк. И Касл процитировал еще один стишок. «Тигру надо жрать, порхать печушкам всем, а человеку спрашивать «зачем, зачем, зачем?». Но тиграм время спать, птенцам лететь обратно, а человеку утверждать, что все ему понятно. «Это откуда же?» — спросил я. «Откуда же, как не из книг Баканона?» «Очень хотелось бы достать экземпляр». «Их нигде не достать», — сказал Касл. «Книги не печатались. Их переписывают от руки. И, конечно, законченного экземпляра вообще не существует, потому что Баканон каждый день добавляет еще что-то». Маленький Ньют фыркнул. «Религия». «Простите», — сказал Касл. «Кошку видали? Колыбельку видали?»